Глава пятая. Всемирный потоп. Книга Бытие очень сдержана в описании подробностей преступлений и грехов, совершенных на земле потомками Адама во время сожительства ангелов с женщинами. Она говорит просто: «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие, глава 6, стих 5. Скажем прямо, по-видимому, потомки Адама забыли аккуратно молиться по утрам и вечерам, ибо ничто так не злит Господа Бога, как неаккуратность в молитвах. Да и любой священник скажет вам, если вы этого не знаете, что всякий, кто забывает молиться, готов впасть в любой грех. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человеков до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, глава 6, стихи 6-7. Раскаяние Бога — это уж не так обыкновенно. И притом скорбь старика была чересчур жгучей, ибо она затмила ему разум и заставила принять решение об истреблении также и всех животных, ни в чем не повинных и никак не согрешивших. Казалось бы, что самое простое для Бога, имея в виду его всемогущество, было бы изменить людей, но, как мы увидим, он предпочитает потопить их. Это уж нужно признаться не совсем-таки по-отечески. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Бытие, глава 6, стих 8. Это был человек праведный и непорочный в роде своем. Стих 9. И вот Бог-Отец пришел к нему с визитом, чтобы предупредить о подготовляемой катастрофе и дать ему возможность спастись. И сказал Господь Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел перед лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою, мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог. Так он и сделал. Бытие, глава 6, стихи 13-22. Постройка ковчега продолжалась 100 лет. О сроке постройки ковчега в Библии никаких указаний не имеется. Лео Таксиль разоблачает здесь очередное измышление богословов. Основано оно на том, что Бог определил срок жизни людей в 120 лет, а также на сопоставлении стиха 32 главы 5 и стиха 11 главы 7, где говорится о возрасте Ноя 500 и 600 лет. Однако, если принять первое толкование, становится подозрительным, почему же Бог, дав людям 120 лет на покаяние, не утерпел и не выждал оставшихся 20 лет. Второе же указание, глава 5, стих 32, с очевидностью говорит только о времени, когда у Ноя наконец появились дети. Бог не велел Ною предупреждать остальных людей о предстоящем. Следовательно, надо думать, патриарх и семья его хранили свои приготовления в тайне. Люди, конечно, должны были удивляться, видя, как Ной посреди поля строит громадный корабль в 300 локтей, что составляет приблизительно 150 метров, то есть длину порядочного парохода. Кое-кто считал, вероятно, старика сумасшедшим и смеялся над ним, но старик принимал все шутки без обиды и усердно работал. Эти 100 лет, потраченные на постройку ковчега, не покажутся слишком долгим сроком, если вспомнить, что тысячи необходимостей, связанных с этой постройкой, Библия обходит молчанием. Так три сына Ноя были, по-видимому, вынуждены совершать очень длинные путешествия в различные страны мира для того, чтобы привезти оттуда разных животных. Так как надо было оградить себя от того, чтобы в самом ковчеге не быть съеденными львами, тиграми, крокодилами и другими страшными животными, они должны были научиться искусству укротителей и дрессировщиков. Надо было также заготовить порядочно продуктов питания, в том числе мяса для бесчисленных хищников, сена, зерна, плодов и тому подобного. Надо думать, что дерево, из которого ковчег был сделан, было из лучших сортов. Если бы теперь кто-нибудь собрался потратить 100 лет на постройку корабля, то не нашлось бы такого прочного дерева, которое не сгнило бы до окончания постройки. Корма распалась бы в прах, когда строился бы нос, и приходилось бы бесконечно начинать сначала. Никто в точности не знает, что, собственно, за дерево было у Ноя. Библия называет его гофер, но никто никогда не видел такого дерева. В еврейском тексте Библии ковчег назван словом «теба». Этим же словом названа и та корзина, в которой спасся Моисей. Исход, глава 2, стихи 3-5. Отсюда следует, что Ноев ковчег был сплетен из тростника, а затем осмолен внутри и снаружи. Это делает библейское сооружение длиной в 150 метров совсем смешным. Когда ковчег был закончен, Бог сказал Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Бытие, глава 7, стих 1. Продолжение разговора доказывает, что Бог забыл свои первоначальные указания. Как мы уже цитировали, Он предписал патриарху не брать с собой больше, чем по одной паре от каждого рода животных. В последнюю же минуту старик изменил программу. «И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого — по два мужеского пола и женского». Бытие, глава 7, стих 2. Библия не указывает, объяснил ли Бог Ною приметы этого разделения на чистых и на нечистых. Однако другая книга, приписываемая Моисею, Левит, указывает, глава 11, каких животных евреи считали чистыми и нечистыми. Между четвероногими чистые — это те, у которых копыто разделено и которые жуют жвачку. Верблюд и заяц, которые жуют, но у которых копыто не разделено, считаются животными нечистыми. Свинья, у которой копыто разделено, но которая не жует жвачки, тоже считается животным нечистым. Между птицами Бог объявил нечистыми орла, коршуна, сокола, ворону, страуса, сову, чайку, ястреба, филина, лебедя, пеликана, цаплю и некоторых других. Бог-отец объявил Ною, что потоп начнется через 7 дней. Приверженцы и толкователи Библии, как совершенно непререкаемого произведения самого Бога, подсчитали, что всемирный потоп произошел якобы за 3242 года или за 3247 лет до начала христианского летоисчисления. Как раз около этого времени произошло объединение Египта фараоном Менесом Миной. Сохранились достоверные сведения об этих временах, и, конечно, никаких данных о всемирном потопе, кроме Библии, нет. Патриарху надлежало несколько подзубрить естественную историю, чтобы знать, брать ли с собой двух или семь журавлей, двух или семь слонов, двух или семь носорогов, двух или семь бегемотов и так далее. Через семь дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-27 день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Бытие, глава 7, стихи 10-11. Отсюда ясно, что Святой Дух поддерживает уверенность в существовании большого водоема по ту сторону небес, опоражнивающегося посредством особого рода шлюзов. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. Бытие, глава 7, стихи 12-14. Что за ковчег, что за ковчег, если сложить все сроки, указанные в этой и следующих главах, то окажется, что Ной, его семья и все животные, спасенные им, пробыли в ковчеге 393 дня. По счету, принятому в православной церкви, обитатели ковчега находились в этой посудине 364 дня. Этот счет основывается на указаниях Библии, в какой день какого месяца вошел Ной в ковчег и в какой день вышел. Однако при отсутствии у древних евреев сколько-нибудь сносных календарных данных, расчет этот очень ненадежен. Можно, впрочем, подсчитать время и по таким указываемым Библией срокам. Через семь дней после вселения в ковчег окна небесные отворились. 40 дней шел дождь, вода усиливалась 150 дней, убывала 150 дней. Через 40 дней после этого Ной открыл окно и выпустил голубя, не святого духа. А затем помедлил 7 дней и еще 7 дней. Получается, что божественное заключение в ковчеге продолжалось даже более 400 суток. Впрочем, библейский рассказ о потопе представляет собой смешение двух вариантов. По второму варианту, на осуществление Божьей мести понадобилось всего только 40 дней. Богословы не говорят, каким образом 8 человек могли более года кормить и поить весь этот зоологический сад и содержать загоны в чистоте. Надо было также подумать о приплоде, сколько мяса требовалось, какое необыкновенное количество продовольствия, какая необыкновенная работа для Ноя, его жены, сыновей и невесток по очистке ковчега от навоза. Отстаивая возможность помещения в ковчег длиною 150 метров, шириной 25 метров и высотой 15 метров по паре, и по 7 пар животных и всякой твари, один из крупнейших авторитетов Русской Православной Церкви в XIX веке, митрополит Филарет, уверял, что Ной брал молодых животных, притом располагались они не с удобствами, а так, что мелкие животные могли найти себе место под более крупными. Данные современной зоологии разбивают все ухищрения богословов спасти библейскую сказку. Насчитывается около 3500 видов млекопитающих, около 8600 видов птиц, около 5500 видов рептилий и амфибий, по библейской терминологии пресмыкающихся и гадов, до 750 тысяч видов насекомых, около 30 тысяч видов паукообразных, членистоногих вообще 815 тысяч видов. Не будем считать моллюсков, червей и иных низших беспозвоночных. Вообще весь животный мир насчитывает до миллиона видов. Кроме того, священные авторы умалчивают о том, как спаслись растения, пробывшие более года под водой на глубине в несколько километров. Бог самолично закрыл двери ковчега и затворил Господь Бог за ним ковчег. Бытие, глава 7, стих 16. Когда судно поплыло, вода усилилась чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода. Бытие, глава 7, стихи 19-20. Трудно себе составить точное представление об этом количестве воды, особенно если принять во внимание, что самая большая, известная нам глубина в Тихом океане, Марианская впадина, превышает 11 тысяч метров, а самая высокая гора на земном шаре, Джомолунгма, Эверест в Гималаях, имеет вершину в 8880 метров над уровнем моря. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге? Вода же усиливалась на земле 150 дней. Бытие, глава 7, стихи 21-24. Только одни счастливые рыбы беспечно плавали в разбушевавшейся пучине. Однако все имеет конец. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. Бытие, глава 8, стихи 1-5. Сколько здесь неожиданных чудес в этих нескольких строках. Во-первых, мы имеем удовольствие возобновить наше знакомство с этим приятным ветром Божьим, у которого больше не было никакой работы со времени прекращения хаоса, и который комментаторы отождествляют с Духом Божьим. Вначале, как сказано в Библии, он попросту носился над водами. Однако теперь, чтобы осушить воды потопа, Бог-Отец выпустил упомянутого выше Святого Духа, ветер Божий, которого Писание представляет нам в виде божественного голубя, или, если хотите, божественной утки, и возлагает на него совершенно непостижимую задачу осушения мирового потопа. Впрочем, было совершенно необходимо, чтобы вмешался кто-нибудь из членов Пресвятой Троицы, иначе никакой обычный ветер никогда не осушил бы такого небывалого количества воды. Раз уровень воды при потопе был на 15 локтей выше самых высоких гор на земле, получается по некоторым вычислениям, что всего воды набралось примерно в количестве 12 мировых океанов, нагроможденных один на другой. Потоп можно считать самым необыкновенным из чудес, произведенных Богом, потому что, создав новые необозримые океаны, что уже немалый фокус сам по себе, Он затем уничтожил их одним только своим дуновением. Какие же легкие у этого голубя! Другое чудо, которое также не может пройти незамеченным, На 17-й день 7-го месяца Ноев ковчег остановился на вершине горы Арарат, высота которой 5156 метров, а горы более высокие, чем Арарат, как, например, 14 вершин в Гималаях, имеющих высоты более 8000 метров, и другие вершины в Южной Америке, в Африке, показались в первый день 10-го месяца, то есть 6 недель спустя. Совершенно удивительное чудо. Библейское повествование о конце потопа заключает, кроме того, еще и наивнейшую историю с вороном и голубем, но она не представляет никакого интереса. Ной выпустил сначала ворона, который отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Затем он выпустил голубя, который не нашел места покоя для ног своих, и возвратился к нему в ковчег. Снова выпустил он его через 7 дней, и на сей раз голубь возвратился, держа в клюве масличную ветвь. Это ведь тоже великое чудо. Больше года вся земная поверхность была под водой, и вот деревья, как ни в чем не бывало, покрываются листьями. Ной догадался, что вода сошла с земли. Патриарху, сообщает Библия, стукнуло тогда 601 год. Бог сказал ему, что пора выходить. Выгрузка животных прошла, вероятно, в образцовом порядке. Кроме того, надо думать, хотя Библия этого и не говорит, что соленая вода тут же отделилась от воды пресной. Новое чудо, дабы реки, озера и моря могли бы снова войти в свои русла, как это было раньше. Рыбы же снова возвратились в свои воды, соответственно, потребностям своей натуры. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Бытие, глава 8, стихи 20-21. При этом старик Бог удостоил Ноя и его детей благословения по первому классу и позволил им впредь питаться и всякой другой пищей, помимо злаков. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие, глава 9, стихи 1-6. Из изложенного следует, что животные имеют душу, и что душа эта живет в крови. Господь Бог как будто не выносит и человекоубийства. Но библейский Бог часто заговаривается, и мы еще увидим, как он яростно толкает евреев на убийство. При этом все-таки будет казаться, будто его избранный народ совсем не проливает человеческой крови. Однако раз старик принял обязательство не топить больше людей, то под сделкой нужна была подпись. Божественной подписью явилась радуга, впервые пущенная в ход в этот знаменательный день. «Я полагаю радугу мою в облаке, — сказал Бог, — чтобы она была знаменем вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою, во всякой плоти». Бытие, Глава 9, стихи 13-15. Предосторожность была не лишней, ибо и Богу не следует особенно полагаться на свою память. Заметим, кстати, что священный текст говорит: «Моя радуга, я полагаю радугу». И это все ясно указывает, что до того времени никакой радуги не было. А так как радуга образуется путем преломления и отражения солнечных лучей в каплях воды, то ясно, что в течение веков, прошедших между временем создания мира и потопом, дождевое орошение не практиковалось вовсе. Деревья и растения росли сами по себе, и либо им было достаточно пота, катившегося с чела человеческого, либо еще этот бродяга Каин, который строил города, провел по всему земному шару сеть искусственного орошения.